Хент, пошатнувшись, хлопает себя по ушам, будто пропавший шум был настоящим звуком. Затем стучит по комлогу.
«Проклятие!» — бормочет он. «Проклятие! Имплант что-то барахлит! Комлог отключился!»
«Нет», — возражаю я. «По-моему, здесь просто нет инфосферы». Но не успев окончить фразу, я различаю тихое басовитое жужжание. Голос чего-то более крупного и труднодоступного, чем инфосфера. Мегасфера. Музыка сфер, думаю я, и улыбаюсь.
«Что вас так рассмешило, Северн? Черт бы вас побрал! Вы это нарочно подстроили?»
«Нет, код дома правительства я набрал верно. Полное отсутствие паники — тоже своего рода паника».
«Так в чем же дело? Проклятые папские двери? Неужели они? Только что это, неисправность или розыгрыш?»
«Ни то, ни другое. Двери работают исправно, Хент. Они привели нас туда, куда нужно техноцентру».
«Техноцентру?»
Остатки румянца сходят с длинного лица, когда помощник секретаря Сената вспоминает, кто контролирует порталы.
«Боже мой, боже мой!»
Хент неверными шагами доходит до обочины и падает в высокую траву. Его замшевый деловой костюм и мягкие черные туфли не вяжутся с окружающей нас идиллией.
«Где мы?» — спрашивает он снова.
«Я набираю в грудь воздуха. Он полон запахов. Свежевспаханная земля, свежескошенная трава, дорожная пыль, острый привкус моря».
«Вероятнее всего, на земле». «На земле?»
Мой спутник глядит в пространство невидящими глазами.
«Но это не новая земля, и не Терра, и не Земля-2, не...»
«Просто земля», — говорю я. «Старая земля. Или ее копия».
«Копия?»
Я сажусь рядом с ним, выдергиваю травинку, очищаю корень. Знакомый кисловатый вкус. Помните, как я рассказывал Гладстон об исповедях паломников? Историю Ламии Брон? Она и мой двойник Кибрид, первый воскрешенный Китс, посетили планету, которую сочли копией старой Земли. В скоплении Геркулеса, если память мне не изменяет. Хент задирает голову, словно хочет проверить мою догадку по рисунку созвездий. Голубизна вверху постепенно бледнеет, перистые облака расползаются по небосводу.
«Скопление Геркулеса», — ошеломленно шепчет он.
Ламия так и не выяснила, зачем техноцентр создал копию и для чего использует ее сейчас, продолжаю я. Первый кибрид Китса либо не знал этого, либо не сказал.
«Не сказал», —
машинально повторяет Хент, качая головой.
«Ладно, но как, черт возьми, мы выберемся отсюда? Я нужен Гладстон. Она не может сейчас одна. Десятки жизненно важных проблем нужно решить в ближайшие часы».
Он вскакивает и выбегает на середину дороги, исполненный решимости и энергии.
«Думаю, нам отсюда не выбраться», — замечаю я, пожевывая травинку.
Хент оборачивается. Лицо такое, будто он сию минуту набросится на меня с кулаками.
«Вы с ума сошли? Как это не выбраться? Для чего техноцентру шутить такие шутки?»
Внезапно он замолкает, глядя на меня сверху вниз.
«Понимаю. Они не хотят, чтобы вы говорили с нею. Вы что-то узнали, и техноцентр не хочет, чтобы вы поделились с Гладстон этими новостями».
«Возможно».
«Выпустите меня, а он пусть остается!»
Вне себя выкрикивает Хент, обращаясь к небесам. Ответа нет. Из виноградника вылетает большая черная птица. По-моему, ворона. Как во сне припоминаю название вымершего вида пернатых. Вскоре Хенту надоедает взывать к небесам, и он принимается расхаживать взад-вперед.
«Послушайте, всякая дорога куда-нибудь ведет. Может, даже к Терминексу», — наконец произносит он.
«Может быть», — соглашаюсь я и разламываю травинку, чтобы добраться до сладкой сердцевины. «В какую сторону пойдем?» Хент смотрит на дорогу, огибающую холмы, снова оборачивается ко мне.
«Мы прошли через портал лицом вон туда», — указывает он рукой в ту сторону, где дорога ныряет в чащу.
«И далеко идти?» — интересуюсь я.
«Да не все ли равно?» — в сердцах бросает Хент. «Куда-нибудь, да придем!»
Еле сдерживая улыбку, я встаю и отряхиваю брюки. Лоб и щеки припекает солнце, и это так непривычно и странно после тьмы собора. Воздух такой теплый, одежда уже намокла от пота. Хент торопливо сбегает с холма, его лицо преобразилось. Вместо привычной меланхоличной мины — решительный блеск в глазах и упрямо сжатые губы. Медленно, даже лениво переставляя ноги, пожевывая травинку и жмуря усталые глаза, следую за ним. Полковник Кассад с криком бросился на Шрайка. Сюрреалистический ландшафт вне времени, аскетическая пластмассовая декорация из фарса о долине гробниц, застывшая в вязком желе, именуемом здесь воздухом, казалось, всколыхнулся, отозвавшись на неистовый порыв Кассада. Секунду назад шрайки заполняли собой весь мир, как в зеркальном зале, всюду полчища шрайков, от края до края мертвой зоны окрест. Но после вскрика Кассада они слились в одно чудище, и оно сдвинулось с места. Четыре его руки вытянулись, готовые заключить полковника в объятия клинков и шипов. Кассад не знал, как покажет себя в бою подаренный монетой силовой скафандр. Защитит ли он его от шрайка? Много лет назад, когда он и монета схватились с десантниками-бродяг, скафандр проявил себя как нельзя лучше, но тогда время было на их стороне. Шрайк то размораживал, то замораживал реку минут, как скучающий зритель, который балуется с дистанционным переключателем голопроектора. Сейчас они все вне времени, и оно перестало быть их союзником. Пригнувшись, Кассад бросился в атаку, забыв обо всем на свете. И о монете, которая не сводит с него глаз, и о фантасмагорическом терновом дереве с его жуткими плодами, чья вершина уходит за облака. И даже о самом себе, воспринимая собственное тело как боевую машину, орудие мести. Шрайк не растворился в воздухе, не стал проделывать свой коронный трюк с исчезновением в одном месте и мгновенным появлением в другом, а лишь слегка наклонился, широко расставив руки с пальцелезвиями, на которых горели отблески небесной вакханалии. Его стальные зубы сверкнули в пародии на улыбку. Кассад зол как черт, но голову пока не потерял. Вместо того, чтобы ринуться в эти объятия смерти, он, в последний момент, сделал рывок в сторону и, падая на бок, изо всех сил пнул чудовище в ногу под розеткой шипов вокруг коленного сустава. Только бы сбить его с ног! С тем же успехом он мог бы попытаться пробить полкилометра бетона. Только амортизаторы скафандра спасают ногу Кассада от неминуемого перелома. Шрайк среагировал быстро, но не с такой уж невероятной скоростью. Его правые руки молниеносно обрушились вниз, и 10 пальцелезвий смаху вонзились в камень. Во все стороны полетели искры. Стальные руки вновь со свистом рассекли воздух, но Кассад был уже вне их досягаемости. Покатившись кубарем по песку, он вскочил и, пригнувшись, выставил перед собой руки с растопыренными, жесткими, налитыми энергией пальцами.
«Единоборство», — успел подумать Федман Кассад. «Самое благородное таинство, как утверждает Нью Бусидо».
Шрайк вновь сделал ложный выпад правыми руками и одновременно резко выбросил вверх нижнюю левую. Еще немного, и он проломил бы грудную клетку и вырвал бы у полковника сердце. Кассад блокировал ложный выпад правым предплечьем, погасив инерцию удара полем скафандра, и тут же перехватил смертоносный кулак левой руки чудовища, чуть выше запястья, как раз над розеткой острых кривых шипов. Невероятно, но полковнику удалось ослабить удар. Острые скальпели пальцы лезвия лишь оцарапали скафандр, так и не дойдя до тела. Силясь удержать железную лапу, Кассад чуть не взлетел, но ложный выпад Шрайка вернул его на землю. По его телу под скафандром градом катился пот. Мускулы напряглись до предела. Казалось, еще немного, и они лопнут. Почти 20 секунд полковник противостоял этой железной хватке, после чего Шрайк пустил в ход свою четвертую руку, рубанув по напряженной ноге Кассада.